страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии, 644 выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня выходим в записи. Это значит, что и первая часть нашего эфира, та, в которой мы читаем ваши комментарии, ваши письма, также предзаписана. Но предзаписываем мы ее заранее, и у нас на самом деле есть достаточно такой большой долг. Это комментарии, которые были вчера. Этих комментариев довольно много. И сегодня хотя бы некоторые из них мы прочитаем и постараемся ответить. А после этого мы продолжаем читать псалмы. Я напоминаю, что мы читаем с вами Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас в книге «Псалтирь». И вот мы с вами перейдем к 24-му псалму сегодня. Мы переходим в очень такую личную книгу или очень личную часть книги «Псалтирь». Да, с одной стороны, псалмы писались, сочинялись для публичного, общественного богопрославления и поклонения в Израиле. Но с другой стороны, псалом — это ведь и крик сердца. Порой это вопль сердца, когда сердце болит, когда ему очень-очень тяжело. Кстати, тут спрашивают про долину смертной тени. А может быть, это просто вот то время, когда человек готовится принять смерть, как, например, было в жизни и мученичестве Стефана, первого мученика христианской церкви. Да, возможно. Но ведь долина смертной тени часто это место, когда... Ну вот мы не знаем, выживем мы или нет, останемся мы в живых или нет. Это момент в жизни, когда действительно очень тяжело. И вот и жезл, и посох Божий сопровождают нас, несмотря ни на что, и выводят из этой тяжелой ситуации, из этой долины смертной тени. Когда Бог с нами и когда мы с Ним. Так вот, мы с вами говорим о том, что с одной стороны псалмы обращены к Израилю, и это израильское поклонение Богу, то есть Израиль поклоняется Богу, но с другой стороны, каждый псалом — это и голос человеческого сердца. Так вот, мы подходим с вами к разделу очень и очень личных, глубоко личных псалмов. Псалмов, в которых, я думаю, многие из вас, если мы честны, а я надеюсь, что мы честны перед Богом и перед собой, многие из нас узнают себя, какие-то наши переживания. Ну и с одной стороны, конечно, это псалмы, которые говорят о переживаниях иудеев в то время. Есть также эсхатологическая интерпретация, мы о ней уже с вами говорили, но с другой стороны, это, конечно, и наша личная история. Поэтому я думаю, я, по крайней мере, предполагаю, что в ваших комментариях будут и личные рассказы, свидетельства о том, как Господь через псалмы помогал вам проходить через разные жизненные ситуации, в частности, ту самую долину смертной тени, которая у каждого из нас, в общем-то, бывает своя. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наши основные группы называются как раз по страницам Библии. Ну и через другие группы, сообщества, где вы можете слушать или смотреть этот выпуск, эту трансляцию. Если мы комментариев не читаем сразу, то мы читаем их вечером того же дня. Я имею в виду, получаем их. Ну и в любом случае на них отвечаем. Кстати, напомню в связи с этим, что если вы нас смотрите или слушаете в записи, вы также можете комментировать. Вот прежде всего, конечно, в этом случае через приложение или через сайт. Такие комментарии мы тоже получаем, на такие комментарии мы тоже с удовольствием отвечаем. Давайте посмотрим некоторые ваши письма, которые у нас вот пришли вчера. Мы беседовали с Натальей Мусиной вчера в нашем эфире. Я сказал по поводу того, что настоящая жертва всегда добровольна. Вот жертва не по доброй воле, просто перестает быть жертвой. Это вымогательство, это манипуляция или, не знаю, результат манипуляции. Это все что угодно, но никак не добровольно. Наталья на это возражает, и возражение очень такое, ну, скажем так, зубастое. Наталья пишет: на добровольное жертвоприношение могут пойти только те, кто стал всезнайкой и мудрым еще подростком. То есть, ну вот, я думаю, что в данном случае слово «всезнайка» здесь характеризуется. Всезнайка – это, в общем, нехорошая характеристика. Значит, если человек в подростковом возрасте стал всезнайкой, вот он может пойти на добровольное жертвоприношение. Или мудрым, да, на добровольное жертвоприношение. Я думаю, что все-таки мудрым, да, если мудрым, то все в порядке. Если я правильно понял вас, да, вы говорите о том, что вот только всезнайка или тот, кто стал в подростковом возрасте всезнайкой, даже еще на самом деле ничего не поняв в этой жизни, вот он может пойти на добровольное жертвоприношение. Давайте немножко разделим понятие, потому что жертвоприношение, в общем, ясно, да, это отдать себя, отдать свою физическую жизнь. Часто это понимается именно так. Но я не согласен, что для этого нужно быть всезнайкой или мудрым в подростковом возрасте. Дело в том, что каждый из нас так или иначе жертвует частью, на то и очень большой частью своей жизни. Ученый, чтобы совершить открытие, жертвует буквально своим сном, своей едой, зачастую своей семьей, своим здоровьем. Это жертвование, пожертвование добровольно. Никто его не заставляет это жертвовать. Ему не говорят, что, слушай, вот ты откроешь тогда, вот или там, не знаю, собираешься открыть, тогда ты получишь больше зарплату. Не собираешься, не получишь. Ему просто важна сама идея. Он совершает это самопожертвование. Музыкант совершает самопожертвование или художник совершает самопожертвование, когда он готовится или работает над будущим шедевром. Это не жертвоприношение, как вы говорите, да? Ну, в общем, я понимаю, что хотя каждый христианин должен быть готов расстаться со своей земной жизнью, далеко не всегда и не всех нас, и не в любое время Бог к этому призывает. В частности, по этой причине мы с вами здесь сидим и находимся. Но пожертвование совершает каждый человек – и неверующий тоже. Причем эти пожертвования бывают добровольными. И лучшие из них как раз добровольны. Сравните человека, которого женили или выдали замуж недобровольно, и человека, которого женили или выдали замуж добровольно. Он сам принял это решение, он добровольно, среди прочего, ограничивает свою свободу ради другого человека. Никто его не заставляет это делать, с утюгом над ним никто не стоит, а он все-таки ограничивает. Почему? Потому что жертвоприношение или пожертвование добровольное действительно лучшее. Господь в послании к римлянам через апостола Павла призывает нас отдать тела наши в жертву живую, святую и угодную Богу. Иными словами, это призыв, но ответ на этот призыв, пожертвование, самопожертвование, которое в результате происходит, оно, конечно, добровольно. Теперь по поводу самого серьезного пожертвования, пожертвования жизнью. Те люди, о которых мы с вами говорим, о которых мы читаем, которых мы знаем как героев, в общем-то, сделали свои поступки, совершили свои поступки добровольно. Они понимали, это было важно, они жертвовали, они отдавали это добровольно. Те люди, которые сегодня, например, отдают близкому или не очень близкому человеку свою кровь, порой даже свои органы, делают это совершенно добровольно. Наталья, вы же не будете отрицать и говорить о том, что ну вот это вот они такие невыросшие подростки. А может быть, я вас вообще неправильно понял, Наталья? Может быть, вы имели в виду как раз то, что человек мудрый, тот, кто приобрел мудрость в подростковом возрасте, а вот только он способен на добровольное пожертвование. Высшую мудрость дает только Бог. Начало мудрости – страх Господний, читаем мы, и в другом месте, если кому не достает мудрости, просите у Бога о том, что такое жертвовать собой ради Бога, можно спросить у христиан и из настоящего, и из прошлого христианской церкви. Жанна Михайлова, продолжая тему о псалмах, она пишет, какая же глубина и полнота скрыта в этих трех псалмах, имеется в виду. Три псалма, которые мы разбирали вместе, 21, 22, 23, мы исходим из предположения, которое сегодня разделяет все больше и больше людей, о том, что псалмы действительно нужно рассматривать вместе. Это не просто сборник песнопений разрозненных, а это книга, которая, чьи части которой друг к другу проникают и развивают идеи друг друга. Вот тогда открывается как раз понимание. Тут, кстати, интересный момент. Мудрость-то сокрыта, и красота сокрыта, но при чтении, при внимательном чтении и мудрость, и красота открывается. И вот это действительно здорово. Игорь Феденков, наш постоянный слушатель, напоминает, публичные чтения произведений поэтов и писателей прославляют и почитают авторов. Подобным образом это происходит и в православных службах, когда торжественно читаются нараспев отрывки из Евангелия. У протестантов же, считает Игорь, один прагматизм, если читать, то только извлекая смысл. Придите на любую протестантскую службу, протестантское богослужение, и вы увидите, что это не так. Вы увидите, например, что в начале служения зачастую читаются псалмы, читаются евангельские фрагменты. Да, для того, чтобы прославлять Бога. Давайте поклонимся Богу, и давайте вот в этом, да, в это время, во время этого поклонения, давайте мы будем читать Священное Писание. Так что нет, конечно. Если вы слушаете передачу по страницам Библии, то и здесь тоже не прагматизм только, потому что, конечно, мы читаем, чтобы познать. Если хотите, вы можете назвать это прагматическими целями. Вот мы читаем, чтобы познать, читаем, чтобы... Вот чтобы, да? Но читаем, чтобы прославить, конечно, и читаем, чтобы прославить, тоже, но на богослужении этого прославления гораздо больше. С чем я с вами соглашусь, Игорь? Я понимаю, что кто-то из слушателей не согласится, но я все-таки склонен согласиться, что действительно во многих наших евангельских церквях сегодня недостаточно чтения Библии. У нас есть все, что угодно, у нас есть церковные объявления, у нас есть мероприятия, у нас есть еще какие-то вещи. Не хватает того, чтобы... читались осмысленно, хорошо читались, я подчеркиваю, хорошо читались большие части Божьего Слова на понятном языке. 1-2 стиха – это порой бывает недостаточно. Так что действительно, наверное, есть смысл об этом задуматься, особенно тем из нас, кто занимается пасторским служением, кто ведет, кому от Бога дана обязанность вот это вести церковь. Я думаю, что замечания Игоря тут могут и услышать некоторые из наших слушателей, высказаться на эту тему тоже. Интересный разговор дальше у нас между Ильей Орловым и Игорем Феденковым. Разговор подобный тем, которые часто бывают. Но мне нравится, как в данном случае этот разговор пошел. Илья пишет: «Игорь, скажите, а ваш Иисус воскрес?» Правда, у Ильи сразу легкий наезд. Ваш. В смысле, ваш православный, что ли? А ваш. Потом они придут к тому, что Иисус-то один и тот же. Но начинать с наезда, это всегда значит ставить себя в проигрышную позицию. Особенно, если мы говорим о братьях и сестрах во Христе. Игорь отреагировал на этот легкий наезд Ильи. Он пишет: «Илья, это ваш воскрес, а наш воскресе». Я думаю, что одногласная и манера старославянская или русская не меняет сути воскресения. Вот он также «анестей», да, воскрес по-гречески. Он также «rose» или «has risen», ну, вот тоже по-английски «rose» или «has risen», наверное, «has risen» все-таки. Поэтому я думаю, что из-за буквы здесь спорить не стоит, но мне кажется, что Игорь в этой истории отреагировал на легкий наезд Ильи. Так что, друзья, осторожнее с наездом. Илья отвечает Игорю: «Игорь, так все же воскресе или нет?» А дальше Илья меняет тему. Он спасает грешника? Илья, возможно, даже не заметил, как сменил тему. Потому что от факта воскресения он перевел разговор к учению о спасении. Игорь подхватывает именно новую тему. «Наш спасает», обратите внимание, настоящее время, «вас, ваш, извините, уже спас. Так вот, спасение, оно в настоящем, в прошедшем или еще в будущем времени. Мы об этом говорили, те, кто слушает нас постоянно. Я думаю, здесь начинают улыбаться, потому что, ну, например, мы об этом говорили, когда читали послание к римлянам. Тем, кто не помнит или не знает, напомню, что вы можете послушать записи наших передач на сайте theos.fm в разделе «Передачи». Ну, или вы можете послушать их в наших группах, в частности, в группе ВК по страницам Библии. Есть аудиозаписи в плейлистах. Ну, и найдите там, например, наши передачи по посланию к римлянам. Но какие-то вещи, зато мы сейчас повторим. Я только продолжу читать эту интересную переписку. Пишет Илья. Окей, вам дарована вечная жизнь. Вам дарована вечная жизнь. Обратите внимание, прошедшее время или совершенный вид, да, даровано, что сделано, то есть это уже совершено. И Игорь ему отвечает: не даровано, а предложено дарование. И Илья Орлов на это отвечает Игорю: а как же слова «верующие во Христа имеет жизнь вечную»? Не будет иметь, а имеет. Игорь Фитенков отвечает Илье: Илья, у Бога нет ни прошлого, ни будущего. Прежде, нежели был Авраам, он пишет «есмь», цитирует, он «есть» тогда. Я «есмь», вот, но он все-таки, конечно, «есть». Вот нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Интересно, правда, что верующий в Сына имеет жизнь. То есть обращено-то это к людям. Имеет жизнь уже сейчас. Как, собственно, и с этим быть? И об этом говорит Илья. Илья Орлов отвечает Игорю: так зачем же вы делите Христа? Зачем вы принижаете своих братьев? Божие Царство в себе не разделилось. Христос мой Спаситель. Зачем вы пренебрегаете главным, концентрируясь на деталях и второстепенном? Бог вас любит. Тут, правда, есть некоторое лукавство. Я думаю, вы заметили в письме Ильи, зачем вы делите Христа? Услышите, да, это Илья пишет. Но разговор начался тоже с письма Ильи. Я рад тому, как Игорь в этом диалоге себя повел. Что Илья, который в конце диалога спрашивает, зачем вы делите Христа, он же начал этот диалог. А его фраза была такая: Игорь, скажите, а ваш Иисус воскрес? Вот Илья, при всем уважении, поняли, да? Надеюсь, что поняли. Теперь по поводу спасения. Я думаю, что и Илья, и Игорь соглашаются, что Иисус воскрес, воскресе, как угодно. Не в этом тема, не в этом дело. Дело в другом. Мы с вами говорили, читая Священное Писание, читая в частности послание к римлянам, о том, что у спасения есть три аспекта. Есть аспект прошлого, прошедшего или совершенного. Христос уже спас нас на Голгофском кресте. Мы уже провозглашены чадами Божьими. Предложение спасения адресовано всем людям. И те, кто принимают это предложение, принимают Божью милость, принимают Божью благодать, в этом плане уже спасены. То, что необходимо совершить для спасения, он уже совершил. Но при этом спасение имеет также и аспект настоящего. Это не значит, что мы совершаем свое спасение. Это значит, что мы со страхом и трепетом делаем его полным. Со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. Мы еще будем читать, когда дойдем до послания к филиппийцам. А мы живем в святости, в его святости. Обратите, пожалуйста, внимание, иначе получится, что мы вот такие вот особые. Вот, и нет. Это его святость. Это тот путь, который мы совершаем в нашей жизни. И вот тут важная история. Тут действительно есть доктринальные различия. Кстати, они не между православными и протестантами, они просто между разными христианами. Потому что среди протестантов или евангельских христиан есть тоже два взгляда на этот вопрос. Вопрос вот в чем. Человек принял Иисуса Христа верой, по благодати, через веру покаялся. А Христос живет в человеке. Вот представим себе, что... На минутку представим себе, что человек перестает служить Богу, что человек охладевает в любви. Что при этом происходит? Значит ли это, что он потерял свое спасение, значит ли это, что он не выполнил каких-то важных условий? Вот по этому поводу, я еще раз повторюсь, не только между православными и протестантами, но даже между самими протестантами существует два основных мнения, два основных учения. Уходить я сейчас в это не буду, но ни один христианин, я это подчеркну, ни один христианин не будет спорить с тем, что в спасении есть элемент Божий, Бог его совершил, а Бог сделал его целиком, он сделал все, что необходимо в нашем спасении, для нашего спасения, и дальше есть ответ, наш ответ. Это не значит, что я был таким хорошим, чтобы он был обязан меня спасти. Это не значит, что я становлюсь таким хорошим, что его спасение как бы задним числом становится обязанностью. То есть вот он теперь как будто обязан меня спасти, потому что я изменился и я стал лучше. Нет, конечно. Но это значит, что я, откликнувшись на призыв Божий, живу, и живет во мне Христос, я иду по пути освящения, по пути преображения. И вот в этом плане спасение совершается и сегодня. Мы об этом говорили. И, кроме того, у спасения есть будущий элемент, спасение в будущем. Когда Господь нас призовет, и мы все-таки выйдем из этого ограниченного мира, мы также выйдем из этой оболочки, получив новое тело, это будет вот спасение в будущем. Так что, да, есть и то, и другое, и третье. Но вот такие диалоги у нас здесь иногда бывают. У нас очень мало времени осталось, поэтому давайте мы сейчас помолимся, обратимся к Господу и будем читать Священное Писание. А еще некоторые вчерашние комментарии, как и те комментарии, которые придут сегодня, мы с вами почитаем уже в нашем следующем эфире. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и мы превозносим Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, что Ты направляешь нас. Слава Тебе, наш Бог, и благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 644-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к 24-му псалму. А мы с вами много говорили о богословии, говорили о возвышенном богословии. Кстати, о богословии мы говорить будем и дальше. Но мы ответим на письма и на комментарии некоторых из вас, которые говорили о том, что все-таки это как-то оторвано от реальной жизни. Я не согласен с этим, потому что те псалмы, которые мы с вами читали, особенно 22-й псалом, это самое, что ни на есть реальная жизнь. Но, с другой стороны, я вас понимаю, потому что есть очень личные проблемы, очень личные вопросы, с которыми каждый из нас сталкивается. И вроде бы об этих вопросах мы в последнее время говорили мало. И вот, начиная с 24-го псалма, перед нами новый раздел этой книги. И здесь раздел, который можно озаглавить так. «Псалмы твоего сердца». Эти псалмы говорят о глубоко личных переживаниях псалмопевца. Это 15 псалмов, вплоть до 38-го. За одним исключением это псалмы Давида, и мы увидим самые личные и самые сокровенные переживания самого Давида. Ну и, конечно, я обещал, что богословие никуда не денется, оно из жизни из нашей никуда не девается. Это псалмы не только о том, что происходило с Давидом, это псалмы также о том, что происходит с нами сегодня, и это псалмы о том, что будет происходить с остатком еврейского народа, с избранным остатком во времена Великой Скорби. То есть, как всегда, это псалмы для прошлого, для настоящего и для будущего. И знаете, когда мне одиноко, когда мне грустно, когда мне не по себе, когда я попадаю в какое-то новое, незнакомое место, и вот под вечер ты вдруг начинаешь чувствовать себя как-то, ну, не совсем уютно, что ли. Вот тогда я читаю эти псалмы. Я иногда начинаю просто 24-го, и дальше постепенно читаю вперед, иду. И Господь снимает те негативные ощущения, которые в жизни бывают, и заменяет их чем-то совершенно другим. Заменяет их благодарностью, заменяет их хвалой, поклонением. Тут, кстати, очень-очень важно. Иногда мы говорим о том, что вот я хочу, чтобы из моей жизни что-то исчезло. Я хочу, чтобы Бог от меня что-то убрал. Хорошо, Бог от нас что-то убирает. А что взамен? Что вместо этого? Тут Господь убирает одно, но дает нам вместо этого совершенно другое. И вот 24-й псалом. В начале этого псалма перед нами молитва, которая показывает, насколько глубоко Давид зависит от Бога, насколько он уповает на Бога. И это удивительно само по себе, потому что Давид царь, войско у него есть, придворные у него есть, прислуга у него есть, богатства, причем большие богатства по тому времени, у него есть, а он все равно зависит от Бога. Кстати, интересный момент. Даже когда у вас есть вроде бы все, что можно себе представить, порою приходит такое понимание, что да, чего-то не хватает, да, чего-то очень серьезно не хватает. И вот тогда ощущаешь свою зависимость от Бога. И первый стих 24-го псалма: «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои». Иногда, кстати, ты начинаешь чувствовать, что у тебя есть враги, даже когда все вроде бы хорошо. Ну и бывают другие ситуации, когда ты понимаешь, что все так тяжело, что помощи нет ни от кого, кроме Бога. То есть вот никто, кроме Бога, тебе не поможет. Мне рассказывал один очень состоятельный человек, человек, на которого можно было снаружи так посмотреть, да, вот, и сказать: да у него все в жизни здорово, он живет в шоколаде и сахаром еще присыпан. Но он рассказывал, что вот приходят страхи какие-то. Или, да, у него тоже были враги, но враги столь же состоятельные, как и он, и враги, которые могли проявлять свою вражду так, что другим незаметно было. Он говорит: вот у меня все есть, но мне все равно становится страшно. Псалом 24 относится и к ситуациям, когда у нас вообще ничего нет, и понимаешь, что защита только у Бога, и к ситуациям, когда кажется, что все есть, но все равно страшно. И то, и другое. Третий стих. «Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнущие в туне». Он фактически говорит о том, что поражение для Божьего человека плохо скажется, извините за такое выражение, на репутации самого Бога. Иными словами, Боже, мы Твои служители, мы служим Тебе, мы Тебя любим, мы послушны Тебе. И вот если мы сейчас в этой ситуации будем проигрывать, Давид ставит вопрос очень четко: кто будет виноват? Он отлично понимает, что Бог не может быть виноват. Именно поэтому он просит у Бога о заступничестве. И дальше вопрос, куда идти. Это очень важный вопрос. Четвертый стих. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». В «Алисе в стране чудес» есть ситуация, когда Алиса спрашивает у чеширского кота, куда мне идти, а чеширский кот говорит: это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Алиса говорит: а мне все равно, куда попасть. Чеширский кот отвечает: ну тогда все равно, куда идти. Многие живут именно по этому принципу. Интересно, что Давид говорит: укажи мне, Господи, пути Твои. То есть фактически он начинает с того, что я хочу попасть туда, куда Ты хочешь меня привести. Но вот как это сделать? Ты мне покажи, укажи мне пути Твои. и научи меня стезям твоим». Он опять повторяет эту мысль, потому что у него, как у каждого из нас, есть два варианта, есть два выбора. Либо идти по путям Божьим, либо продолжать идти своими путями. И вот перед нами великий псалом о великом выборе, который стоит перед каждым из нас. 5 стих. «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего. На тебя надеюсь всякий день». Мы с вами видели уже эти слова: путь или пути, истина, спасение. Когда придет на землю Христос, Сын Божий, Он скажет о себе: «Я путь истинной жизни». Он Спаситель. Он являет путь. Он сам является истиной. Он дает жизнь. И вот ответ, такой высший ответ на просьбу: «Укажи мне, Господи, пути свои». Это как раз и есть пришествие Иисуса Христа. Бог ответил на молитву Давида и на молитву всякого праведного человека на протяжении всей истории. «Покажи мне». И Бог говорит: «Да, я тебе покажу, дам тебе эти пути». И выясняется еще одна интересная вещь. Выясняется, что Божий путь ведет через крест. «А вы как хотели для грешного-то человека?» 5 стих еще раз: «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего. На тебя надеюсь всякий день». Вот это надежда на Бога, это упование на Бога. Это характерная черта жизни Давида. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века». Читаем мы в 6 стихе. «Щедроты и милости». Слово «милость» в еврейском языке — это нечто даже большее, чем любовь. А это большее, чем то, о чем мы просто можем попросить. Это любовь с избытком. Как есть жизнь с избытком, так и есть любовь с избытком. Тут можно привести такой пример. Ребенок подходит к маме и говорит: «Мам, дай мне хлебушка с маслицем». Мама дает хлебушек с маслицем. И если бы она просто дала хлеб с маслицем, это проявление любви. Но мама еще кладет на этот хлеб с маслом большой кусок сыра. Вот просто дать то, что просит ребенок, это любовь. Дать большее, чем просит ребенок, но то, что ребенку нравится, то, что ему хочется, и то, что ему полезно, это милость. Вот Бог проявляет к нам не просто любовь, Бог проявляет к нам и милость. И вот тут интересно, когда мы с вами читаем псалмы, есть смысл следить за таким развитием аргумента. Смотрите, в 6 стихе «вспомни». В 7 снова повелительное наклонение, но написано «не вспоминай». Итак, есть что-то такое, о чем Давид хочет, чтобы Бог вспомнил, и что-то, о чем сразу Давид просит, чтобы не вспоминал. Это, кстати, можно читать вместе, чтобы противопоставление вы видели. Смотрите. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи». Давид отлично понимает, что в его юности были события, были дела, про которые, вообще говоря, лучше бы забыть. Он хочет, чтобы Бог не вспоминал этих грехов, и вместо того, что за эти грехи положено Давиду, дал Давиду свою милость. Это замечательная история. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи». То есть, если ты меня будешь вспоминать по моей сущности, то мне придет конец. Поэтому и просит Давид: «Грехов юности не вспоминай. Когда ты думаешь обо мне, думай с точки зрения твоей милости». Он не говорит о себе, он говорит о Боге. 8 и 9 стихи. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Опять повторение тех же слов. «Милость, истина, пути Господни». Опять это упование на Бога целиком и полностью. Знаете, иногда сатана начинает вести нас не в ту сторону. Он начинает показывать нам, какие мы плохие. Мы всю жизнь начинаем смотреть на себя. Но Давид смотрит на себя лишь быстрым взглядом. Ему очень не нравится то, что он видит. И дальше он смотрит на Бога, на его милость. 11 стих, продолжается эта мысль. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Вот он это понимает, но есть Божие имя. Это имя есть имя Иисуса Христа. Он просит о прощении ради Христа. Один человек как-то долго-долго возмущался. Он говорит, ну как же это Бог? Почему Он избрал такого грешника, как Давид? Как Бог вообще такое мог сделать? Знаете что? Тот факт, что Бог избрал Давида, должен быть для нас утешением. Потому что если Бог избрал Давида, то для нас вот это должно быть утешением. Значит, у нас тоже есть надежда. Мы тоже можем взывать к Богу. И если бы мы узнали, что ну вот Бог избирает только тех, кто изначально жили очень хорошо и очень праведно, это и надежды бы у нас не было. Но есть и другая сторона. Мы часто акцентируем внимание на грехе Давида с Версавией. Но послушайте, этот грех был у Давида раз в жизни. Цари народов, живших рядом с иудейским, жили в таком грехе постоянно. Даже не думали, даже не понимали, что это грех. Вот видите разницу? Еще одна вещь. У Давида было измененное Богом сердце. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Давид, живя в ветхозаветное время, фактически являет собой святого, ну, по крайней мере, отчасти Нового Завета. Он взывает к Богу о прощении, которое мы увидим уже в новозаветные времена. Возвращаемся к тексту Псалма, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю». Вот ветхозаветный Давид обращается к Богу, и Бог ему все это показывает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы переходим к новому разделу. Есть христиане, которые всю жизнь говорят о том, что они не понимают в Библии одного, другого, третьего. Да, есть моменты, которые мы в Библии не понимаем. Есть моменты, которые я и вы в Библии не понимаем. Но вот когда человек постоянно акцентирует внимание на то, что ему вот это непонятно и это непонятно, тогда возникают вопросы по поводу качества его христианской жизни. Я прочитаю 14 стих. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Если у вас постоянно много вопросов, вы постоянно чего-то не понимаете, это значит, что в вашей жизни есть серьезные проблемы, я имею в виду вашу христианскую жизнь. Бог открывает нам. И, кстати, очень часто нам не нужно ни о чем его спрашивать. Нужно просто позволить ему взять нас за руку и вести. Помню, когда наша маленькая дочка любила задавать много-много вопросов. Это была такая машина по задаванию вопросов. Но знаете, что было?
Она задавала все эти свои вопросы. И мы на нее отвечали. Потом, в конце концов, она уставала. Она переставала задавать вопросы. А зачастую, если мы куда-то с ней шли, она еще и идти переставала. Тоже от усталости. И вот тогда мы брали ее на руки и просто несли. Так же и с Богом. Мы много спрашиваем Его, но когда-то мы настолько устаем, что говорим: «Боже, возьми меня за руку, я хочу взять тебя за руку». Или: «Боже, неси меня на руках». Я думаю, что к этой усталости, хорошей такой усталости, мы подходим в 15 стихе. «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Вот это молитва покаяния. Вопросы закончились. Мы переходим к молитве. 19 стих. «Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь». Вот это подлинная молитва Божьего чада, Божьего дитя. Потому что мы понимаем, что другой надежды у нас нет. И мы приходим к Богу. И вот заключительный стих этого псалма, кстати, каждый стих этого псалма начинается на новую букву еврейского алфавита. Заключительный стих: «Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Кстати, это стих для всех, кто сомневается по поводу будущего Израиля. Будущее есть, еще как есть. А скорби, они тоже есть, но пройдут. То же самое относится к каждому из нас порой. Мы просто проходим через это на нашем жизненном пути. Я уже рассказывал про своего знакомого, который, когда его спрашивали, какой у него любимый стих в Библии, говорил: «У меня любимые стихи, где есть фраза „и было“. Дальше двоеточие, и после этой фразы „и было“ начинают излагаться какие-то события. И было». И этого человека спрашивают. Говорят: «Странный какой-то выбор стиха. Ну что это за „и было“?» Он говорит: «Да вот просто написано „и было“, но прошло, и больше нет». И он говорит: «Всякий раз, когда у меня в жизни начинаются неприятности, я вспоминаю эти слова „и было“. И значит, пройдет. И больше этих неприятностей не будет». Возможно, кстати, это и не совсем правильная интерпретация стиха. Но вот „и было“. Давид молится в конце 24-го псалма: «Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Так, чтобы Израиль, и каждый израильтянин, и каждый, кто привит к Израилю, мог сказать: «и было». Но по Божьей милости прошло. А теперь мы переходим с вами к 25-му псалму. В этом псалме Давид говорит о своей праведности. Кто-то скажет: «Ну какая же там праведность-то? И у нас тем более какая праведность?» Знаете, у нас тоже есть совершенная праведность, но не наша. Это праведность Господа нашего Иисуса Христа. Я молюсь Его именем, и мы несем людям Его Слово. И вот великий 25-й псалом начинается: «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое». Кстати, «расплавь» еще значит «переплавь», когда в этом процессе настоящий материал отличается и отделяется от примесей. Да, этот псалом говорит о жизни Давида. Я еще раз повторю то, о чем уже говорил. Давид действительно совершил грех, но Давид не жил в грехе. Для Давида грех оставался чем-то совершенно мерзким, отвратительным и исключительным, а праведность Божия – желанной. А многие люди наоборот. Для них грех – это обычное дело, а праведность – что-то потустороннее. 3-4 стихи. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Что это вам напоминает? Я очень надеюсь, что кое-что вы сейчас вспомнили, когда это слышали. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь. Да-да, самый первый псалом, с которого мы начали читать эту книгу. И вот Давид говорит: «Я старался быть таким человеком, я старался быть тем самым совершенным человеком, так как Ты, Боже, даешь мне на это возможность». 5 стих. «Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи». То есть я буду приносить Тебе жертвы. Чтобы такое говорить, должна быть другая, новая, преображенная жизнь. Такое преображение сегодня, к сожалению, очень непопулярно. Но именно это необходимо для того, чтобы, 7 стих, «возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои». Мы порою говорим: почему я не вижу или не замечаю Божьих чудес? А может быть, зачастую причина как раз в том, что в жизни нет преображения. Мы хотим непреображенной жизнью увидеть Божьи чудеса. А потом удивляемся, что не получается. 8 стих. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства». Тут интересно, ведь Давид был царем. Царю приходилось общаться с самыми разными людьми. Вот это ответ, между прочим, на тот вопрос, который часто задают христиане, работающие в светских организациях, в светских компаниях. Как выстроить отношения с сотрудниками? Ответ здесь у Давида в 25-м псалме. 11 стих. «А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня». Для нас это непорочность в Иисусе Христе. Та праведность, которую мы обрели в Нем. И 12-й и последний стих псалма. «Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». Дело в том, что мы не имеем права заигрывать со злом. Нога стоит на прямом пути, не на склоне, где легко сорваться. Как-то мама воспитывала свою дочку, а дочка то и дело залезала в холодильник, что-нибудь там взять. Да, вот то колбаски, то сырку, то вареница, то еще что-нибудь. И мама как-то поняла, что дочка залезла в холодильник. «Ты где?» – спрашивает мама. «Я здесь, в холодильник залезла», – отвечает дочка. «Что ты там делаешь?» – говорит мама. «Я тут с искушением борюсь», – говорит дочка. «Слушайте, не надо бороться с искушением в холодильнике. Закрой ты дверь холодильника и уйди оттуда для того, чтобы быть на твердой почве». Еще один пример про взрослых людей. У одной прихожанки нашей церкви умер муж, и ей стал помогать разобраться с ее там наследством, с ее квартирой, домом один женатый мужчина, который жил недалеко от нее. И она ко мне как-то приходит и говорит: «Я чувствую, что начинаю в него влюбляться. Что мне делать?» Я говорю, бегите отсюда. Бегите, чтобы пятки сверкали. Бегите, пока не поздно, потому что вы в горящем доме. Она разорвала отношения с этим человеком, и Бог сохранил ее. Не надо бороться с грехом в холодильнике. И тут мы подходим к еще одному псалму. Это известнейший 26-й псалом. Я не могу удержаться. У меня есть еще одна минута. Я начну читать этот псалом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Как сказал один известный проповедник, если мы по-настоящему боимся Бога, то никого больше мы бояться не будем. Вернемся к этому псалму в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.